Спасибо, спасибо, Эля. Спасибо, ребята. Меня зовут Лара. Я алкоголик. Я очень рада быть с вами и поделиться своим опытом, своими силами, надеждами. И хочу в начале спикерского попросить высшую силу быть со всеми нами, быть со мной и говорить через меня то, что, может быть, кому-то сегодня необходимо услышать. И если вы недавно в программе, если вы еще как бы ищете свою высшую силу, я хочу поделиться своей. Может быть, она поможет вам сегодня оставаться трезвыми, оставаться чистыми. Надеюсь, как бы, что это спикерская тоже кому-то поможет. Вот. Ну, как я сказала, меня зовут Лара, я алкоголик, и я вообще люблю вот эту шутку, которую иногда люди говорят на спикерских. Я слышала, что я алкоголик, и моя проблема — это Лара. То есть на самом деле я пришла в программу, я не знала о том, что я алкоголик, вернее, я это не признавала, я не понимала этого. Я пришла просто потому, что мне стало трудно жить. Я понимала, что употребление алкоголя ведет меня куда-то не туда, и я хотела узнать, как бы, есть ли какой-то выход. Но бросать пить и признавать себя алкоголиком, как бы, это не было тем, почему я пришла в алкоголики. И вообще, если посмотреть на мою жизнь до, то мои родители не употребляли сильно алкоголь. Вернее, у меня отец, мне кажется, он был много пьющим человеком, но в силу там своих работ, обстоятельств, видимо, компании, он употреблял, но когда у него случился инфаркт в 50 там с лишним лет, он перестал полностью употреблять алкоголь, перестал курить, и он прожил до 80 с лишним лет. То есть как раз как пример в нашей большой книге, да, человека, который не алкоголик. У меня из моих каких-то других родственников я не знаю ни о ком, кто бы употреблял или пил, то есть случилось так, что вот эта доля выпала мне, чему сейчас я очень благодарна. Но тогда, когда я пришла в сообщество, у меня даже не было как бы понимания, да, того, что это такое. И живя как бы свою жизнь, я употребляла какие-то там годы больше-меньше, но у меня всегда была такая история с алкоголем, что я не могла его много употреблять. Я даже реально считала, что у меня какая-то аллергия на какие-то ферменты, видимо, в вине, ну, потому что чаще всего я тогда употребляла вино и считала, что у меня какая-то аллергия, потому что каждый раз, когда я его употребляла, мне было плохо, меня рвало, мне реально было плохо. То есть мой организм с самого начала его не воспринимал. И получилось так, что я живу в Америке уже довольно давно, мой муж бывший американец, у нас двое детей, то есть мы здесь много переезжали, как бы много разных изменений, и случилось так, что наша семья просто стала распадаться. Моя вся семья в России, то есть здесь я себя чувствовала как бы немножко не в понятном состоянии. Вот вы знаете, наверное, это у меня очень давно, и я сейчас это понимаю, что я и в детстве искала чего-то, да, то есть трава всегда была зеленее на другой стороне забора. То есть я никогда не могла быть спокойной, не могла быть удовлетворенной. Я всегда была в какой-то вот, в каком-то тревожном состоянии. Также и в юности, и вот я попала в Америку, мне казалось, вот счастье наступило, да, там я приехала сюда в 90-е годы, в России были как бы трудности тогда, да, с экономикой. Я приехала сюда учиться, познакомилась с парнем, вышла замуж, вроде, ну, чего еще желать. И у меня все равно вот эта вот неудовлетворенность и раздражение, и как бы вот эта вот тревожность сопутствовала мне, наверное, всю жизнь. Я сейчас, конечно, это вижу как свой алкоголизм, который тогда просто был сухим. То есть я не употребляла алкоголя так много, чтобы закрыть эти чувства. И я очень рада этому, потому что Бог как бы, ну, вот как-то меня оберегал от этого. Я была довольно религиозным человеком, это вот говоря уже потом о шагах, я вернусь к этому, я ходила в церковь, я имела как бы своего тогда, свою какую-то высшую силу, но, и наверное, он меня оберегал, он мне помогал, за что я очень благодарна. Но получилось так, что, в общем-то, случились как бы проблемы, там, измена со стороны мужа, семья как бы стала разваливаться, мы с ним расстались, мы стали проходить через процесс развода. К сожалению, этот развод у нас длился довольно долго, довольно тяжело и сложно, потому что вовлечены дети, вовлечены там какое-то имущество, плюс как бы, ну, мой муж тоже зависимый человек, и, в общем, у нас этот развод длился около 2 лет, и вот в период этого развода я открыла для себя алкоголь. Я поняла, что это мой друг, это мой спаситель, и я с помощью там подруги, которая сказала, а что ты мучаешься, ты там не спишь, не ешь, иди выпей, тебе станет легче, я стала употреблять. И как говорит моя подруга, за 2 года я скатилась до того, что многие люди скатываются за десятки лет, то есть я употребляла каждый день, я уже не как бы отличала, вот как у нас говорится в книге, да, что истина, что ложно, потому что в моей голове просто был какой-то бардак, это какой-то вот как одержимость, да, вот этим вот бесом алкоголя, то есть я просто не могла без него жить. Я жила по часам, когда я отвозила ребенка утром в школу, приезжала, выпивала, спала, ставила будильник, просыпалась и ехала опять за ребенком и опять употребляла, то есть у меня был просто, ну, нон-стоп, без каких-то перерывов это употребление, и я пошла к врачу, мне дали лекарства, мне дали успокоительные, мне дали снотворные, они мне только помогли, да, получать этот больший кайф, то есть я себя вот именно неспособностью пережить вот эти стрессы, неспособностью быть, ну, как неприспособленностью к жизни, да, то есть я себя загнала вот в эту вот яму, на вот это дно алкогольное. И, конечно же, я этого ничего не понимала. У меня получилось так, что у меня была подруга, вернее, она была моей знакомой на тот момент. Мы с ней много общались, и она как раз-таки пришла в анонимные алкоголики. Ее как бы тоже довольно случайно, ну, вернее, не случайно, а Бог привел ее через там случайных людей, и она попала вот на эту русскоязычную группу, которая у нас есть здесь, в Миннеаполисе, и стала выздоравливать. А я в это время как раз вот катилась вниз. И, ну, опять же, слава Богу, она была моим ангелом, который меня привел и который мне все эти годы, вот пока мне было плохо, пока я употребляла, меня не бросал. То есть я очень ей благодарна за это, потому что, наверное, если бы не она, я бы никогда в жизни не пошла к алкоголикам. Я знала, что такое сообщество есть, но оно достаточно здесь известно, плюс фильмы, да, какие-то там упоминания о них. То есть я о них знала, но я никогда в жизни не считала себя такой. Я просто прохожу темную полосу жизни, я просто вот пью, потому что мне это помогает, мне как бы легче, но мой развод как бы шел, продолжался, и получилось так, что в какой-то момент мы с детьми продали дом, а мой адвокат сказал, нет, следующего дома покупать пока не надо, ну и на самом деле я не могла его тогда купить или там, ну, как бы получить жилье. В общем, мы с моими девчонками оказались с 3 чемоданами практически на улице, и мы с ними переезжали из одного места в другое, мы пожили за 5 месяцев мы с ними пожили в 9 местах. С работы у меня уже ничего не было, никакой работы не было. Были эти чемоданы и дети. Старшую дочку я отправила в общежитие университета, куда она тогда поступила, из вот этих вот, ну, от друзей, или потом мы с ними жили в таком мотеле из этой гостиницы такой простой. А младшая дочка осталась со мной, и я ее возила из этой гостиницы в школу, то есть, ну, жизнь у меня полностью была разрушена на тот момент. И именно вот это вот меня и зацепило, когда я пришла в алкоголики. Я, конечно же, не пошла на русскую группу, потому что как же вдруг меня там узнают. Я стала ходить, первый раз я пошла вот со своей знакомой на дальнюю группу там где-то, конечно же, я слово «алкоголик» произнести не могла или произносила так шепотом, и меня зацепил первый шаг, что мы потеряли, в нашем переводе это мы потеряли контроль над собой, но на самом деле английский вариант, наши жизни стали неуправляемы. И вот для меня это отозвалось очень сильно. Да, моя жизнь стал неуправляемой. Муж ушел, дети непонятно где и как, дома больше нет, работы нет. То есть я не знаю, как вообще жить дальше, и я просто пью. То есть меня не интересует, да, моя жизнь. Я хотела покончить с собой, мне не хочется жить. Только дети, в общем-то, меня останавливали, потому что я понимала, что если я покончу с собой, то у них будет очень сильная травма, и я очень этого боялась. Выпивать, возить их не в трезвом состоянии на машине, там что-то еще, это меня совершенно не волновало, хотя я считала высокоморальным человеком, религиозным даже человеком. Вот. Но вот за время вот этого употребления я как-то потеряла даже свою религию, потеряла своего Бога. Говоря уже вот как бы, да, о втором шаге, потому что я считала, что как же так, ты меня забыл, а раз ты меня забыл, раз ты не хочешь быть со мной, то, наверное, я недостойна твоей любви, да? Я просто в тебя не буду верить. Если раньше я верила там в какого-то Бога, и, как я понимаю, я его использовала, в общем-то, да, как шестерку во многих случаях, но у меня хотя бы он какой-то был Бог. Но я по ходу дела я просто перестала в него верить. Я сказала, я была так обижена, что я сказала, я в тебя больше не буду верить. Это, конечно, была моя злость и обида. И придя в алкоголики, я взяла спонсора практически сразу. Я стала ходить на группы. Но у меня был очень сильный страх. У меня было очень сильное недоверие людям. Я никому не доверяла. Я не доверяла Богу, я не доверяла черту, я не доверяла людям. Я была очень такой изоляцией, да, потому что я от всех закрылась. И я взяла спонсора, я стала делать шаги, я стала делать программу. Но для меня программа никак не начинала работать. Я никак не могла понять, у меня состояние стало еще хуже, чем то, в котором я была, когда я употребляла. Там я хотя бы могла взять эту бутылку, да, и анестезировать себя, и лечь спать, и забыться. То есть я всегда пила до отключки. Но когда я пришла сюда, я стала трезвая, но у меня была вот именно вот эта сухая трезвость, да, которую я просто ненавидела, потому что мне становилось все хуже и хуже. Извините, выключите микрофончик, пожалуйста. И чем дальше, тем я становилась все хуже. Я делала шаги, я очень сильно боролась с Богом и никак не могла принять Бога. Вот если у вас есть какие-то проблемы, как у новичков, у меня было такое состояние, что у меня был тот Бог, которого я когда-то верила, и я считала, что он меня не спас, он меня не защитил, он плохой, а мне говорили, найди своего Бога, реши, какой у тебя Бог, я все ждала, да, я все думала, что я вот найду какого-то другого Бога. Но потом я думала, а как же мой старый Бог? А мой старый Бог меня тогда будет не любить, он мне будет мстить. То есть у меня была совершенно каша в голове, и вот так сейчас думаешь, это просто был какой-то кошмар. И я просто мучилась с этим всеми, с этими вопросами. Я не могла никак для себя понять. Я ждала, что вот сейчас разверзнутся небеса, и я какие-то там откровения мне придут, и кто-то там со мной заговорит, и это ничего не происходило, и программа для меня не работала. И я никак не могла понять, что же я делаю не так. Я хожу на группы, я делаю шаги, я пытаюсь что-то там делать. Я сделала четвертый шаг со спонсором, я сделала пятый шаг. В четвертом шаге я увидела все свои вот эти претензии, да, сколько чего я жду от людей, сколько обиды во мне. Я увидела вот эту свою зависимость и от людского мнения тоже. Но я никак не могла обратиться к Богу. Мне все говорили, отпусти, а я ходила и говорила, я не знаю, о чем вы говорите. Что вы имеете в виду отпусти, куда отпустить? И в результате я дошла до такой идеи. Я честно вам скажу, я даже не знаю, откуда она у меня появилась. Но вот насколько больная голова работает. Мне сказали, что можно поехать в другую страну, в Бразилию, там в Перу, каким-то шаманом, чтобы типа они тебе помогли увидеть вот откровение, да. И я поехала в Бразилию за очень много километров от нас. На четырех самолетах, там в какие-то джунгли к шаманам, потому что я хотела найти своего Бога. У меня была идея того, что у меня нет Бога, и вот без этого Бога я никак не могу пройти вот эти шаги. Ну, в общем, чтобы не рассказывать долго, никакие шаманы мне не помогли. Я только в результате, когда я потом уже приехала, я поняла, что шаманы используют галлюциногенные вещества, которые на самом деле по нашим правилам считают срывом. Но я это отрицала. В своей голове я это полностью отрицала. Нет, я ищу Бога. Я хочу увидеть, какой же Бог и где Бог. Вот. В результате, конечно, приехав назад, я отошла от программы. Где-то месяц я не занималась ничем. И я просто сорвалась уже на алкоголе. То есть мой этот срыв тоже длился какое-то время, то есть, ну, вот предсрыв длился какое-то время, я сорвалась на алкоголе, там сошлось несколько факторов, да, когда я просто уже не могла это все терпеть, и у меня постоянно, все 9 вот эти месяцев, которые я мучилась с идеей Бога, мучилась с шагами, мучилась с тем, что я вот такая ничтожная, я плохая, я не могла себя простить, и я не могла ничего отпустить, все эти месяцы я просто... У меня была непереставаемая вот эта жажда. Мне хотелось пить. Мне ничего больше не хотелось. Я очень мало помню тех времен, тех месяцев, если честно, потому что у меня просто вот темно перед глазами. И когда я сорвалась, для меня вот произошло какое-то чудо. Я встала на самом деле на колени, вот воя, плача, я встала на колени, понимая, насколько мне плохо. И я просто поговорила честно с Богом, я честно открыла Богу свое сердце, и я ему сказала, что да, я признаю, что я алкоголик, что я не могу жить без алкоголя, что мне плохо, что мне очень плохо в этой сухой трезвости, я не знаю, как жить дальше, помоги мне. Вот для меня заняло 9 месяцев программы, да, и тоже молиться, я молилась каждый день в программе. Я ходила на группы каждый день, я делала 90 на 90, я делала шаги, но для меня заняло именно вот столько времени, чтобы честно до конца вот как-то открыть свое сердце. И все, что я помню, я рыдала, там плакала и пила, и я отрубилась в конце концов, ну, вечером. Я проснулась утром, и произошло чудо. Вот такое чудо, чего я совсем не ожидала, потому что я купила алкоголь, у меня был план, сколько я дней попью, а потом я подумаю, что делать дальше. И чудо было в том, что когда я открыла глаза и как бы посмотрела вот внутрь себя, внутри какой-то у меня всегда был вот этот вот, да, эта жажда, вот это вот червячок, который там сидел. И в то утро его не было. Вот этой жажды, вот этого вот алкоголя во мне не было. Жажда алкоголя. И я посмотрела вокруг, и я увидела совсем другой свет. Сейчас я понимаю, это было лето, да, это было солнышко, были там зеленые деревья, птички пели. Я этого ничего не видела, для меня все было черно. И когда я проснулась в то утро после моего там несколько дней разрыва, я увидела свет, увидела, что это лето, увидела, что там птички поют, да, что там все трава зеленая, и я просто совершенно по-другому увидела свою жизнь. Вот как-то мой Бог, он показал мне, я поняла, что мне не надо этого Бога как бы решать, какой он, мне не надо раскладывать его по полочкам, вот говоря о втором шаге, да, я пришла к вере, вот я сделала вот это вот действие, да, я как-то вот в своем вот этом поиске Бога 9 месяцев, в своем срыве, во всем вот том, что я проходила, я пришла вот к этой вере, что вот Бог просто есть, да, что не надо его решать, откуда он, какой он, как он будет со мной, что вот он мне посылает людей, и через людей я могу услышать его слова. И для меня вот как-то вот все перевернулось, я по-другому увидела свою жизнь, я увидела, что это не муж-мудак, который вот заставил меня пить, как я раньше считала, вот если бы он там не стал изменять, если бы он меня там не бросил, если бы я не прошла через этот ужасный развод с этими всеми там заседаниями суда и письмами, и там обсуждением меня, и там полосканием грязного белья, я, может быть, бы и типа не запила. Нет, я увидела совсем другую картинку. Я увидела, что это было во мне. Я увидела то, что муж-то вообще и не мудак. А это было мое решение выйти за него замуж. Это было мое решение оставаться с ним эти годы. Это было мое решение уйти с работы. Это было очень много решений, которые приняла я сама, но я эти решения всегда перекладывала на других людей. Они всегда были виноваты. И я поняла, что это не я должна как бы, вернее, не вы должны мне, потому что раньше я говорила, ну я же пришла в алкоголики, что вы еще от меня хотите? Я же пытаюсь, я не могу делать больше, чем я делаю. Сейчас я увидела совсем другую вещь. Я увидела, что это мне нужно это делать. Это для меня как бы важен именно этот процесс. Да? Для меня это важен Бог. Для меня важно то, что это нужно мне. И я стала... У меня вот полностью перевернулось мое сознание. Я не знаю, как это происходит. Если бы я могла, я бы с удовольствием этим поделилась с каждым. Потому что вот каким-то образом произошло вот это чудо. И я очень долго я проверяла, глядя в себя, каждое утро просыпаясь, даже до сих пор иногда я просыпаюсь и смотрю в себя, есть ли у меня эта жажда, эта тяга, которая меня просто убивала. Потому что не зря говорят, что алкоголизм, он хронический и прогрессирующий, и он просыпается раньше нас, он сидит, идет чистить зубы, пьет кофе и сидит у меня на кровати каждое утро, да, и ждет меня, пока я проснусь. И когда я открываю глаза, я сразу начинаю молиться, даже иногда не открывая глаза, да, когда я просыпаюсь. И я вот хотела немножко тоже рассказать о том, как я проходила шаги, то есть вот почему смирение, да, для меня, я рассказала свою историю, но я хотела именно сказать о смирении в своей спикерской, то есть вот для меня нужно было пройти эти 9 месяцев этого ада, чтобы получить смирение. У меня был такой путь. У меня моя голова была в таком, как бы я была таким эгоистом, я была человеком, который полностью строил как бы все на своих желаниях и который всегда обвинял во всем других. То есть я этого не видела. К сожалению, я многого этого просто даже не видела и не понимала. И вот даже работая так по программе, как я могла работать, я все-таки думаю, что Бог ответил на мои молитвы, Бог пришел ко мне, просто он вот этим вот срывом мне показал, да, он мне показал мое вот это вот, ну, то есть мое алкогольное дно, он мне показал, что я алкоголик, он мне показал, что мне нужно смириться, он мне дал такой какой-то урок, в результате которого поменялось полностью мое мышление. Да, мне пришлось очень долго идти к этому смирению. И смирение именно не в плане унижения, да, того, что я вот такая, вы меня не любите, вы меня не признаете, я вот унижаюсь. Нет, именно смирение от слова «мир». То есть Бог дал мне вот этот мир в мое сердце. И когда я второй раз пошла по шагам, практически сразу после того срыва я пошла по шагам, и шаги мне дали очень много. Шаги изменили полностью мою жизнь. Шаги научили меня быть честной, что для меня почему-то было очень сложно. Хотя у меня были убеждения, у меня была какая-то религиозная основа в жизни. Я все равно я долго-долго не понимала, что когда я жду, что человек поступит по-другому, что человек поступит так, как хочу я, что это бесчестно. Я не могла это увидеть, я просто вот была не готова это увидеть. И поэтому, когда я пришла в программу во второй раз, когда я начала со спонсором делать шаги во второй раз, для меня они открылись просто удивительным образом. И я понимала, вот у меня в каждом шаге прослеживается для меня вот это смирение, да. Удивительный первый шаг в том, что мы признали бессилие, да. Посмотрите на наши шаги, они говорят о том, что это мы. Что ты больше не один, я всегда была одна, я себя изолировала, я никогда не шла к людям, мне было очень тяжело. И что это мы, что я не одна, я с людьми, я со спонсором, я с другими людьми в сообществе, я в группе, я получаю эту частичку этого Бога в группе, да. Для меня первый шаг прозвучал совсем по-другому. Я смогла отпустить, да, я смогла признать вот это бессилие. Для меня был срыв этим подарком, который Бог мне дал. Это, наверное, не для всех. И я не говорю о том, что нужно обязательно сорваться. Совсем нет. Просто моя голова была до такой степени упертой, что для меня это нужно было пройти. И оно помогло мне смириться. Второй шаг, когда мы пришли к убеждению, или по-английски это пришли к вере. Опять же, посмотрите, шаги, они действия. Мы пришли, мы уверовали, да, в то, что только сила. Опять же, я перестала искать эту силу, я смирилась, я не знаю, какой Бог. И я понимаю сейчас, что я не создана Богом для того, чтобы его понимать. Раньше я была до такой степени упертым человеком, мне надо было понять, какой же этот Бог. Я хотел прям, я писал четверку, хотел писать четверку на большую книгу, потому что в большой книге везде написано «Бог, как мы его понимали». А меня это так злило, потому что я его не понимаю. Это вы понимаете, вам хорошо, вам повезло. А мне плохо, я не понимаю, я не знаю как. И вот этот второй шаг является Бог для меня всем или ничем, он прошел полностью мимо меня. О чем вы вообще говорите? Какой всем или ничем? Я его не знаю. Как я могу что-то сделать? Я очень советую вам посмотреть фильм, который называется «Хижина». Он мне очень нравится. И там именно вот есть тоже об этом. Я дошла до этого сама, а потом посмотрела этот фильм. Но для меня это тоже как бы вот было каким-то таким открытием в свое время, да, что я на самом деле являюсь судьей. Я оцениваю Бога. Я даю Богу оценку и говорю, что ты меня забыл, ты меня не понимаешь. А кто я? Да? Кто я, чтобы Богу давать оценку? И вот это вот второй шаг в том, что Бог везде вокруг меня. Это тоже, это самый сильный урок смирения для меня. Каждое событие, которое происходит в моей жизни, каждая ситуация, каждый человек, каждая вещь, которая меня окружает, она идет от Бога. У Бога есть сила дать мне деньги и забрать деньги, дать мне партнера и забрать партнера, дать мне детей и забрать детей. У Бога есть сила на все. И Он дает мне этих людей, дает мне эти ситуации для того, чтобы я их приняла, для того, чтобы я увидела, зачем они мне нужны, да? Для того, чтобы я любила людей, ситуации какие-то, чтобы я привносила любовь и добро. Я этого совершенно никогда не понимала. Даже будучи в церкви, будучи религиозной, для меня совершенно не было понятия того, что Бог везде вокруг меня. И поэтому второй шаг для меня — это полностью смирение. Третий шаг. Опять же, приняли решение припоручить свою жизнь, свою волю Богу. То же самое, да, я могу думать о будущем и бояться. Я ужасно боюсь. Я человек, который, когда я увидела в своей четверке, сколько у меня страхов, я была в шоке. Я никогда даже не понимала, сколько всего я боюсь. Я боюсь не получить, я боюсь потерять, я боюсь физической боли, я боюсь каких-то событий, я боюсь людей, я боюсь очень много, я боюсь жить. Я, наверное, так не боюсь умереть, как я боюсь жить, потому что я не могу, я не приспособлена. И это мне помогла сделать четверка, да. Четверки я увидела очень много своих недостатков. Когда я делала четверку в первый раз, я просто увидела, что я ничтожный человек, и я подумала, что зачем мне вообще жить дальше. Я не знаю, как мне быть. Когда я сделала четверку во второй раз, когда я сделала ее с Богом, когда я сделала ее в смирении, я увидела и я поняла, что на самом деле, может быть, я не такой ужасный человек, я человек такой, как и все люди, да, люди меня тоже обижали, и я их обижала, но есть что-то, что я могу сделать по этому поводу теперь, есть то, что я могу что-то изменить и не делать так, как я делала раньше. И мне не очень нравится перевод наших шагов, вот там, где говорится, что мы оценили себя. Может быть, вот это моя созависимость во мне говорит, да, я не люблю оценки, я не хочу, чтобы оценивали меня, я не хочу, чтобы оценивали Бога, я не хочу оценивать других людей. Поэтому английский вариант, что вот мы сделали моральную инвентаризацию, для меня как-то звучит лучше, лучше как-то, что я исследовала себя, да, я исследовала свою жизнь. Это как, когда я несу мешок картошки за спиной, и каждый раз, когда у меня появляется обида, я кладу эту картошку в этот мешок, и со временем она начинает у меня гнить, она начинает смердеть, она начинает пахнуть, и я не могу от нее избавиться, да, эту картошку я хочу пересмотреть, я хочу ее выкинуть, я хочу от нее избавиться, но я не хочу никакой оценки. Поэтому для меня, опять же, вот это вот мое смирение в том, чтобы я честно сделала. И у меня был очень сильный страх перед тем, как я расскажу все это спонсору. В моем методе моя спонсор дала мне такую фразу в конце того, когда я рассказываю спонсору о каждой ситуации, я говорю такую фразу: «Я неплохая, я просто рассматриваю свою жизнь с нравственной точки зрения». И вы знаете, у меня первый раз были слезы на глазах, потому что я считал себя плохой, я считал себя ничтожеством, и я считал себя недостойной. И на самом деле вот эта вот работа по шагам, работа даже в четверке, даже вот эта простая фраза, она помогает мне смиряться. Потому что я могу принимать себя такой, какая я есть, со всем тем хорошим, что во мне есть, и со всем тем плохим, что во мне есть. И во мне есть какие-то хорошие качества, потому что Бог меня создал, и Он дал мне много хорошего. Почему я не могу с любовью относиться к самой себе? Да? Но это уже следующий этап. Первый этап. Я хочу хотя бы бесстрашно рассмотреть, я хочу честно рассмотреть, да, себя. Я рассказала об этом спонсору, я рассказала об этом Богу. И для меня это был первый этап того, что я вступила вот из своей скорлупы, вот из этой своего кокона. У меня прям вот были такие вот откровения, то, что я себя представляла, я сижу вот в каком-то вот грязном таком яйце, которое вот меня окружает, оно вот просто заляпано этой грязью, моими грехами, там, моими какими-то поступками плохими. И когда во мне появился какой-то Бог, когда во мне появляется вот это вот чувство смирения, я начинаю потихонечку в этом яйце появляются трещины. И вот из этого яйца выходят такие лучики солнечные. И эти лучики начинают протягиваться к лучикам других людей. И Бог объединяет нас вот этими вот лучами. Да? У меня здесь появились какие-то друзья, у меня здесь появились какие-то люди, с кем я разговариваю. Я на группе людей начинаю узнавать там на скайп-группе голоса. У меня появляются какие-то знакомые, с которыми я могу поговорить по душам. Да? Раньше у меня никогда этого не было. У меня вот этот мир начинает расширяться. Я просто была в шоке того, что я могу осознанно, да, обращаться к людям, я могу с ними разговаривать. Это еще до 10-го шага. Первый наш, да, когда мы идем к кому-то и кому-то что-то говорим. 5-й шаг учит нас не только быть честными, но уметь пойти к людям. Потому что через людей я иду и к Богу. Да? Бог посылает людей в мою жизнь. Бог дает мне этих людей. Это опять мое смирение. Следующий 6-й, 7-й шаг, конечно, это шаги на всю жизнь. Первый раз, когда я их проходила, конечно, я это поняла не до конца. Конечно, для меня это было трудно, но для меня было хотя бы увидеть. Вы знаете, вот хотя бы увидеть хоть что-то, потому что когда я начинаю идти и начинаю рассматривать, какие у меня недостатки, я даже не знаю, да, какие-то недостатки, вроде они хорошие, плохие. Я опять же считаю, что Бог делает нас определенными людьми. У нас есть и хорошее, и плохое внутри. И мы просто это плохое, как бы часто оно преобладает из-за нашего эгоизма, из-за нашей вот этой нечестности, и оно начинает рулить, да, я начинаю рулить, моя своеволие начинает рулить. Когда я смиряюсь, я успокаиваюсь. Опять же, я там могу быть раздражительной, я тревожная, я имею какие-то там, да, свои травмы, которые у меня постоянно вылезают, но я могу уже успокоиться и посмотреть, да, в этой ситуации я повела себя так. А когда она приходит снова, я, например, там накричала на ребенка, а какой Бог хочет, чтобы я была? Разве Бог хочет, чтобы я на ребенка кричала? И я начинаю уже видеть, ну, я же даже головой понимаю, да, я не должна кричать, я не должна быть импульсивной, да, я должна остановиться, я должна успокоиться, я должна с ребенком поговорить. Я могу ребенку какую-то дисциплину применить, да, я могу сказать, что я тебя там накажу, это моя обязанность как родитель, но я должна это делать с любовью, а с любовью я не умею, мне еще тяжело, и вот это вот круг получается, да, я пытаюсь получить любовь от Бога, чтобы передать эту любовь другим людям, людям, которые вокруг меня, и если я пытаюсь это делать, то оно потихонечку и начинает получаться, опять же, у меня нет таких иллюзий, что я просто совершенно стану там замечательной мамой, замечательным человеком, да, за ночь. Первое время мне казалось, 6-й шаг — это когда мне плохо, вот я что-то сделала, я поругалась даже на ребенка, или я поругалась там с другим человеком, я попала в какой-то конфликт, или даже нет конфликта, человек сделал что-то, что мне не нравится. И я говорю: Бог, я не могу принять этого человека, мне плохо, помоги мне, измени меня. Сделай меня другой. Все, я сделала 6-й, 7-й шаг, да, я обратилась к Богу. Но у нас в молитве очень четко говорится, что Бог, измени меня для того, чтобы быть полезной тебе и твоим детям. Это не потому, что мне хреново в душе, да, может быть, этот недостаток мне нужен для чего-то еще, может быть, он для кого-то станет каким-то уроком. для того, для кого-то увидеть, как мне не делать. И поэтому, опять же, я смиряюсь со своими недостатками, но я и пытаюсь с ними работать. Вот я сейчас в таком процессе, как бы, когда я пытаюсь увидеть это честно, да, не глазами полными обиды, не глазами полными слез, а глазами просто полными даже любви какой-то, да, к людям и к себе, чтобы увидеть, в чем же у меня недостатки, как мне их изменить. И опять же, у меня моя наставница очень хорошую вещь сказала, которая мне очень понравилась, что молитва, она это как бы, молитва состоит из двух действий, из двух актов. Первый акт, я встаю на колени и молюсь Богу, да, я готова, я хочу что-то изменить. И второй акт, я встаю и иду и что-то делаю по этому поводу. Если я начинаю что-то делать, Бог всегда идет мне навстречу, Бог что-то мне всегда показывает, дает, посылает каких-то людей, или даже посылает ситуации, которые меня раздражают, для того, чтобы я увидела. Потому что когда Бог мне шепчет и говорит с любовью, я как алкоголик часто этот шепот не слышу, я не вижу многих ситуаций, да, мне надо, чтобы мне было больно, чтобы их увидеть, чтобы мне уже крикнули перед глазами, перед лицом, да, чтобы я обратила внимание на какие-то вещи, тогда мне уже больно. И вот в этом я тоже вижу седьмой шаг, да, мое смирение того, что я пытаюсь просто это воспринять и увидеть именно с трезвой точки зрения, да, эмоционально трезвой, что для меня очень-очень сложно. Вот, ну, восьмой-девятый шаг — это список в моей, как бы, ветке. Мы просто берем людей с четвертого шага и переписываем их восьмой шаг. Люди, которых, на которых я обиделась, это значит, что этих людей, скорее всего, обижала и я. И, скорее всего, я, может быть, как-то отреагировала на их обиду, может быть, я держу эту обиду до сих пор, да, и в этом моя какая-то ошибка. Я их просто переписываю, я работаю с этим списком, я иду разговаривать с людьми. У меня был опыт интересный девятого шага. Я позвонила маме, моя мама живет в России, довольно далеко от меня. Я позвонила маме и стала с ней говорить, да, о том, что вот я хочу тебе как бы вот извиниться. Там. И она ко мне приезжала не так давно, то есть у нас были с ней как бы отношения. Она видела, то есть она, ну, была здесь, она видела мои, как бы я ее обижала в чем-то, то есть я не мог, мне очень было с ней тяжело ужиться. То есть я ей позвонила и стала перед ней извиняться. Она очень холодно к этому отнеслась. Можно сказать, она не приняла мою девятку, она вообще не поняла, о чем я говорю, мне кажется. Но она уже пожилой человек, то есть у нее свои какие-то тоже там мнения, но она не восприняла, что я сказала. И я ей сделала эту девятку очень быстро, то есть одна из моих первых девяток была. И у меня вот, вы знаете, как в нашей книге написано, иногда люди, они просто не готовы нас воспринять, да, мы должны идти в правильное время, мы должны идти вот с правильным эмоциональным посылом. Мой эмоциональный посыл был в том, что я хотела просто, чтобы она меня простила, сказала, как я тебя люблю. То есть любви к ней у меня не было. Я молилась, я очень долго молилась об этом еще. Я молилась о ней, так же, как наша большая книга говорит, молиться в течение как минимум двух недель, да, о людях. Я молилась намного дольше. И мы со спонсором разговаривали и решили, что мне нужно написать ей письмо. Так как я не знаю, как бы, поеду ли я лично в ближайшее время, и она уже как бы не планирует ко мне сейчас приезжать, поэтому я написала ей письмо. Я написала, наверное, то же самое, то, что и я говорила ей. Но вот эта молитва, она, видимо, изменила, она настолько изменила мое отношение, она изменила, наверное, ее сердце. И она совсем по-другому восприняла мое письмо. Она позвонила мне, и мы с ней как бы поговорили, и мы со слезами на глазах, именно вот с любовью смогли найти какие-то слова, которые, ну, были совсем другими, да, то есть я получила вот это вот облегчение, я получила вот это ее прощение. Хотя, как бы я даже не то, что не ждала его, ну, то есть я думала, ну, как надо, но это моя мама, и, конечно же, я хочу, чтобы мама ко мне хорошо относилась. Может быть, это было, ну, да, что я ждала чего-то от нее, но мне очень хотелось ей это сказать, и мне очень хотелось это сказать правильно. И я вот понимаю то, что иногда вот эта вот девятка поспешная, да, которая на эмоциях, она не всегда хорошо работает. И это меня переносит в десятый шаг, да, тоже смирение. Когда десятый шаг — это мой сокращенные, мои сокращенные шаги, да, с четвертого по девятый. Вот то же самое. когда я имею конфликт с человеком, который я знаю, как бы легко там взрывается, и если я к ней приду сейчас сразу и скажу ей «извини», она, у меня есть такая подруга, она не воспринимает мое «извини». И мне приходится иногда смиряться, мне приходится молиться, мне приходится смотреть. Чаще всего 10-й шаг я смотрю на себя, да, что во мне происходит, что Бог во мне, мне показывает, почему меня раздражает этот человек, почему меня раздражает эта ситуация. То есть я продолжаю такую же инвентаризацию, что же со мной происходит. Я смиряюсь, я убираю, да, себя из этой ситуации, я пытаюсь увидеть, что же такое. Меня люди чаще всего задевают, чаще всего задевают мои амбиции, потому что я хочу, чтобы они делали вот так, а я не могу, я не хочу, чтобы они так делали. Мне это приносит какую-то неприятность, дискомфорт, мне это не приносит какое-то, да, принятие. И 10-й шаг и 11-й шаг помогают мне как раз увидеть, да, и помогают мне остановиться, помогают мне увидеть, как я могу принести любовь Бога другим людям. И вот интересное сравнение, мне очень нравится это сравнение с Катой Ли. Он говорит, что вот есть люди, которые работают на высоте, там, да, например, какие-то чистильщики окон или ремонтники, там, электрики, которые залезают, да, по там, кранам и работают на высоком там, кране, да, где-то вверху. И они обычно для того, чтобы поймать предметы, которые у них могут упасть, они ставят две сетки. Потому что если мы уроним молоток с высоты там, да, птичьего полета, он будет очень сильным, страшным оружием, когда он упадет на землю. То есть он может кого-то и убить, и там что-то сломать, правильно? Очень будет сильная скорость, сильный импакт. И получается то, что это так же, как я. Если я не могу, если я поставлю... И вот эти люди, они ставят две сетки. Первая сетка ловит, да, предмет, который ближе, потом он ставит эту сетку чуть ниже, чуть дальше от себя. Если первая сетка предмет не поймает, есть вероятность, что вторая сетка поймает этот предмет. Точно так же наши 10-11 шаги. Если я сразу, когда со мной случилась эта ситуация, я не могу увидеть, я помолилась, я обратилась к другому человеку, или я не обратилась к другому человеку, да, иногда у меня и такое бывает, потому что я алкоголик, я люблю изолироваться в своей голове. Я не смогла эту обиду отследить, я не смогла эту злость сразу там увидеть, я не смогла понять, что же мне делать. 11-й шаг идет мне на помощь, да, он дает мне молитву и размышления. Не зря 11-й шаг начинается с вечера, да, я могу поймать вот эту летящую злобу, эту летящую обиду, которая завтра, послезавтра, через месяц, через два станет уже... какой-то торпеды, которая может уже пробить обшивку корабля, да, которая пробьет другого человека насквозь, потому что она у меня накопится, и я сделаю что-то плохое и им, и себе. И поэтому для меня вот учиться вот этим шагам очень-очень тяжело. Я была таким изолированным человеком, я всегда была в своей голове, я была очень несмиренным человеком, потому что я считала себя очень умной. У меня медицинское образование, я как бы умный человек, я там чего-то достигла, у меня в голове совсем другая картинка того, какая я. И поэтому вот смириться, идти к спонсору, идти к другому человеку, звонить, разговаривать, спрашивать, да, что же я, может быть, сделала не так. Иногда мне не хотелось, иногда мне было просто стыдно, потому что ситуация была какая-то ерундовская, она вынесла мне крышу. А иногда я думала, ну нет, а зачем я буду звонить спонсору? Что она мне нового скажет? Она мне скажет, иди молись. А что еще она мне скажет? Я и так знаю, что она мне скажет. Да, но на самом деле мне тоже это сказали сразу, да, что я лишаю другого человека возможности быть полезным. И в какие-то моменты, честно вам скажу, мне нужно было смириться, чтобы позвонить, и чтобы на самом деле услышать. Иногда мой спонсор меня удивлял и говорил совсем другие вещи, те, которых я не ожидала. И я просто научилась это делать. Для меня это было очень большим актом смирения, научиться звонить другим людям, разговаривать, спрашивать советов, спрашивать какие-то вопросы. То есть, опять же, наши шаги, они просто удивительные, они полностью нас учат смирению. Каждый шаг, он говорит для меня о смирении. И последний, 12-й шаг, да, что начинается замечательными словами, что достигнув духовного пробуждения, или раньше Билл написал, достигнув духовного опыта, да, к которому привели эти шаги. То есть нам большая книга дает такое обещание, что если мы делаем эти шаги, да, если мы идем по ним, если мы как бы стараемся быть честными, мы стараемся быть непредубежденными, мы имеем вот эту готовность, да, получить что-то, мы ее получим, мы получим духовное пробуждение, мы получим духовный опыт. Может быть, он случится не сразу, может быть, он случится одномоментно, да, вот как для меня это было одномоментное какое-то чудо. Может быть, он случится в течение каких-то лет, и очень часто это случается, для меня было очень много какого-то опыта и пробуждения, когда я начала работать с девочками, с подспонсорными. И, может быть, вы знаете, даже вот говоря об истории, доктор Боб, у него было очень сильное желание выпить, да, сильная тяга, считает, ну, пишут о том, что это было в течение 2 лет. В течение 2 лет он мучился, он страдал в программе, он никак не мог избавиться от этой тяги, которая после этого времени, после 2 лет у него ушла. То есть она, видимо, вот, ну, это заняло очень долгое время, но если вы посмотрите на его жизнь, на жизнь после того, как он пришел в программу, в течение 15 лет до его смерти он провел более 5000 человек по программе. 5000! То есть, может быть, они, конечно, бы проводились по-другому, это сейчас нас проводят по книге, да, у нас есть какие-то определенные страницы, которые мы читаем, да, может быть, не всех этих людей он вел по этим страницам, но если так посмотреть, да, что мы получаем это пробуждение, мы получаем духовный опыт, мы получаем освобождение от того, что, да, это наше обещание, освобождение от алкоголя, от этой тяги. И поэтому, и самая последняя часть, да, мы несем смысл наших идей другим алкоголикам, мы не пытаемся учить весь мир, да, мы не пытаемся делать добро, даже делать добро как бы везде и всюду. У нас есть определенная цель. Мы несем смысл наших идей другим алкоголикам. И мы применяем эти принципы во всех наших делах. Вот эта последняя часть, да, которая, опять же, учит нас тому, что мы меняем себя. Мы больше не живем с тем, какие мы есть. Мы живем совсем другими. Вот. Ну, наверное, на этом мне нужно закончить. Я очень благодарю вас. Я надеюсь, что я смогла быть вам сегодня полезными. Я трезвая, с Богом, с вами. У меня есть спонсор, у меня есть подспонсорная. Я очень-очень счастлива этим. И я очень вам благодарна. Желаю вам успехов и чистоты, и трезвости. Спасибо.
Спасибо, Лариса. Ребята, задаем вопросы, пишем 3 единички в чате или пишем вопрос в чате. Лариса, вопрос. Удалось ли вам усмирить свою гордыню сейчас?
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, это процесс. То есть для меня вот это вот усмирение гордыни было вообще, вот я как объясняла, да, начать снова работать по шагам и пройти эти шаги. И, ну, как бы это не то, что я могу сказать, да, я ее усмирила. Конечно, нет. Конечно, моя алкогольная сущность, мое просто человеческое какие-то, видимо, качества, да, конечно, гордыня появляется во мне. Во мне было очень много ложной вот этой гордыни, когда я говорила, нет, я не могу вести подспонсорных по шагам, потому что я им дам? Я не могу там что-то делать. Я себя больше принижала, чем я говорю, что я самая лучшая, я самая хорошая. Но это же тоже моя гордыня, да, это тоже отношение к жизни с гордыней. Нет, вы мне все должны, потому что вот я такая несчастная, там, я бедная, я несчастная, все у меня плохо, там, вот я там не умею, я не знаю, то есть, и, конечно, я пытаюсь, моя голова меня разводит, но у меня есть у меня есть инструменты, да, о которых я сейчас рассказывала, то есть проходя с моими подспонсорными по шагам, я иду по ним снова и снова. Я очень много получаю от каждой девочки, я очень много получаю от групп, я слушаю, конечно же, спикерские, да, и получается, что вот это вот и шестой, седьмой шаг, да, когда я какие-то вещи работаю, например, страхи, со страхами я прям специально работала, я брала какие-то недостатки, я молилась именно о них, и до сих пор я работаю по каким-то вещам, да. Какие-то новые приходят материалы, новые книги. То есть, конечно, нет, я не смирила свою гордыню, но я смирилась до того, что я смогла воспринимать других людей. Я смогла понимать то, что Бог идет ко мне через программу и через других людей. Да, иногда ты можешь услышать что-то там по телевизору или по радио, какие-то вещи, или даже там, ну, в другой литературе ты что-то там, не знаю, в интернете читаешь, да, в Фейсбуке, и ты видишь какую-то фразу, которая тебя цепляет, ты понимаешь, что это тебе нужно было прочитать. Вот, ну вот как-то вот так, то есть этот процесс, он, наверное, будет идти всю жизнь, и стоит мне только отпустить, стоит мне быть не в очень хорошей духовной форме, стоит мне не делать моих 10-11 шагов, да, и я вот, кстати, тоже хотела сказать, 11 шаг я делаю письменно каждый вечер уже, наверное, около полугода или больше. Вот. Ну, вот как-то так.
Спасибо, Лариса. Если у тебя есть возможность,